Лосева. Все будет ру.
Всем привет! Хорошо, что вы к нам присоединились или остались с нами, потому что мы готовимся к Новому году тут активно и думаем о том, что же должно быть на нашем столе, чтобы выпить. Ну, конечно же, мы говорим про игристое. Александр Владимирович Ставцев, руководитель информационного центра Wine Retail, член Союза сомелье экспертов России, заместитель руководителя экспертной группы Винного гида России, и Артур Георгиевич Саркисян, глава Союза сомелье экспертов России, заслуженный сомелье Российской Федерации и руководитель экспертной группы Винного гида России. И все сказала про вас, друзья. Здравствуйте снова. Мы говорим про традицию виноделия игристого в России. Много уже интересного выяснили, прямо изумительного. И сейчас постараемся поговорить про, ну, про более практические вещи, то есть как вам не разочароваться в эти праздники, которые нам с вами предстоят. Вот мы тут поговорили между половинками часа о том, что есть такой еще продукт, который называется Петнат.
Да,
и я успела поискать в интернете, поняла, что такое модное, все об этом говорят, все дискутируют. Я первый раз услышала сейчас от наших экспертов, что такое Петнат, что это за такое игристое Петнат.
Петнат — это практически то же самое, что и обычное игристое вино, но за исключением того, что это одно брожение. Его просто заливают в бутылку, закрывают металлической пробкой, так называемой кронинг-пробкой, и он
обладает... А это прям важно, что металлическая она была?
Ну, она держит, во всяком случае, потому что его вскрывать бутылку, вытаскивать также осадок, попытаться там и так далее, это удорожает всю эту историю, поэтому кронинг-пробка — это наиболее оптимальная история.
А на вкус это что? На вкус какое?
На вкус, в зависимости от производителя, но дело в том, что Петнат появился буквально несколько лет назад, и он начал очень популярность.
Потому что
получил.
Дешевый?
Помимо того, что он недорогой, его еще просто проще делать гораздо. То есть одно, когда ты там пытаешься сделать вторичное брожение, акротофоры и так далее, а здесь просто залил бутылку, и оно бродит у тебя в бутылке изначально.
Ну, так это брашка получается. На деревнях ставили, да, же брашки-то всю жизнь.
Так вот, тема Петната, она как раз в том, что во вкусе она очень похожа на такой, дает дрожжевой тон, и похоже на пиво, либо на сидр.
Короче, это все маркетинг. То есть то, что делали бабушки и дедушки в селах раньше, вон, у нас в Сибири даже с Черноблодки это делали, знаете,
да,
эти
как,
вот ваши
это
вот Петнаты.
У наших, знаете, как говорят, у меня, я сделал вино. Вино у тебя не получилось, значит, оно получилось натуральным.
Слушайте, главное менять к этому отношение. То есть это не неудача. А вот скажите мне сразу, а что это за чудо такое, когда, я не знаю, может быть, это опять же мифы, что вот игристое — это чаще всего вино, которое просто взяли вот как, ну, газировали вот как...
Сатурация, да.
Как называется? Сатурация?
Сатурация, да, это процесс добавления...
Мы это слово знаем вообще из других времен.
Углекислоты в, ну, там, в какую-нибудь газированную воду или, значит, в лимонад. Вот. Но это не вино тогда вообще. Нельзя.
Ну, то есть ты не можешь... Не может ли с тобой случиться такой казус, что ты приходишь в винный магазин или винный отдел, покупаешь игристое, а оказывается, что это просто там вот из сифона добавили газиков искусственных,
надо
сатурировали.
Надо читать контр-этикетку в первую очередь.
А что там должно быть написано? Так, друзья, приготовьте, пожалуйста, ручки и листочки. Записываем.
Там должно быть написано слово «вино» или «шампанское». Значит, потому что вот согласно действующему законодательству, значит, если что-то добавлено, кроме винограда, ну, там, дрожжей, условно говоря, разрешенных каких-то вещей,
так.
Любой там углекислый газ, сахар там, значит, в тихих винах, если добавлен, значит, ароматизация какая-то сделана, то это все не вино.
А что, напиток будет написано?
Будет написано слабоалкогольный напиток, скорее всего.
Слабоалкогольный напиток. Друзья, это правда важно, потому что, ну, чтобы, знаете, не было испорчено настроение и ваша репутация, например, перед гостями. Значит, мы смотрим, что должно быть написано либо вино игристое, либо шампанское.
Да.
И тогда мы точно знаем, что это хотя бы без всяких добавок.
Да.
А вот теперь, друзья, объясните мне, пожалуйста, вот что. Откуда берется вся вот эта линейка? Сухое, полусладкое, полусухое, не понимаю, чем они отличаются и так далее.
Дело в том, что изначально...
Извините, я думала, что сахар добавляют, и получается...
Нет, это тиражный ликер, так называемый.
А, Хорошо.
Из того же материала, который закладывали изначально для производства игристого вина, когда ты вскрываешь бутылку для того, чтобы отделить так называемый дегажаж, отделить от осадка само вино, которое вот находится в бутылке, оно изначально zero брют, условно говоря, экстра брют. Ну, экстра брют
очень,
нет.
Очень сухое.
Это просто сухое, вино. Кислотное, да, кислотная история. Но с возможностью добавить так называемый тиражный ликер, ты меняешь вкусовое восприятие.
Что такое тиражный ликер?
Тиражный ликер – это уже разбавленное вино с определенной долей сахара, который там содержится.
То есть сахар добавленный или сахар это, натуральный?
Это не сам сахар. Это...
Ну, там может быть по-разному. Есть, так сказать, для подслащивания то, что используется, бывает, и добавляют и сахар. Бывает виноградный какой-то концентрированный сок. Но в любом случае вот этот процесс дозирования, так сказать, дозаж, да, вот, значит, пробку, ну, если в классику мы берем, отстрелили осадок, значит, добавили туда, ну, долили еще вина, потому что с осадком улетает какое-то количество. И вместе вот с этим дозажом можно внести определенную там сладость.
И тогда получается, например, полусухое.
Да, потому что если мы там возьмем крупное производство классического игристого, то они делают вот этот базовый, значит, базовое игристое, да, там оно там экстра брют. Чуть-чуть добавили сахара, это брют. Чуть побольше полусухое, еще
больше
полусладкое и так далее, да.
И сладкое, это уже такая вершина.
Ну, сладкое сладости. Бывает тоже, да, в игристых. Почему-то у нас в основном красные сладкие. Вот, кстати, в исследовании «Винный гид России Роскачества» там результаты тоже разделены по не только по технологии производства, но и по сахару. Там отдельно есть лидеры в сухих винах, если мы берем тихие, отдельно, значит, в игристых там брюты, экстрабрюты.
А так. У нас в России вот какая традиция больше? Мы что, чего мы больше пьем, ну и, соответственно, производим? Сухие, там, экстрабрюты, полусладкие. У меня почему-то такое ощущение, что у нас народ любит послаще.
Ну, с каждым годом все больше и больше сухого производится.
То есть, ну, раз производится, скорее всего, откликаясь на запрос рынка, да? То есть,
мода, рынок, ну, помимо всего же еще... Люди, когда между собой общаются, считаются сладкое вино или полусладкое дурным тоном.
Вот, да. Сейчас мы об этом поговорим. То есть в России сейчас идет рост именно сухих игристых вин. А какое соотношение?
Брютов.
Объясните, в чем тогда разница между брютом и просто сухим игристым вином?
Ну, в игристых винах вообще очень сложно эта вся история. Вот если мы там, допустим, берем какое-нибудь итальянское вино, экстра-драй, экстра-сухое, оно будет довольно сладкое. Это практически как наше полусухое, да, поэтому так у нас все любят. Знаете, как мы сами себя обманываем, вроде как вот брют очень сухое, а оно вкусное при этом, не кислое. Ну, потому что там сахар есть, знаете, как, не, как говорил один из производителей газировки, еще никто не разорился, продавая людям сахар.
Ну, это правда, это физиологически просто все довольно легко объясняется. Хорошо, то есть в каждой стране еще своя вот эта вот градация сладости.
Да.
Ну, мы...
Если совсем сухое хотите, ну, вот наше
игристое... Я нет, вот кисло-сухое не хочу.
Это будет экстра-брют.
Брют-зеро.
Брют-зеро, но брют-зеро, да.
Вот это я могу, знаете, так сильно под настроение. Я не люблю ничего сладкого, но вот имею в виду игристых, но все-таки мне кажется, что не должно быть вырви глаз кислое. И у нас как народ, мне кажется, не очень принимает.
Но да, у нас было полусладкого там еще вот недавно... больше там 85%, а сейчас ну, до половины, скажем, уже это брюты и там экстрабрюты.
Ну, брюты же, это тоже содержание сахара, это там же он есть в достаточном количестве.
Все равно есть. А вот смотрите, значит, у нас получается, по данным Роскачества, что за 6 месяцев 2023 года фермерские винодельни и сельхозкооперативы произвели порядка 422 тысяч литров вина. Это, наверное, всего, да? Но, тем не менее, это вдвое больше аналогичного показателя за 2022 год. А как это вот возможно? Раз и на ровном месте увеличить производство. У нас что? У нас же лоза не стояла там, не простаивала, например.
Ну,
да,
это не на ровном месте. Просто...
Ну как, за год? Слушайте, ну нет.
За год это имеется в виду, что у вас были виноградники какое-то время, так. А потом вы стали производить вино. Вы же до этого могли не производить, ну, и вы могли продавать.
Это такой подготовленный эффект, да?
Конечно.
Сравнить вот у нас... если я не ошибаюсь, в 2019 году было где-то около 15 фермерских лицензий. То есть 15 хозяйств фермерских имели право производить и продавать официальное вино. А сейчас у нас их больше 70. Вот на конец 2023 года. То есть они буквально как грибы после дождя растут, вот эти маленькие хозяйства.
А Роскачество успевает все это вот проверять с точки зрения качества?
Мы держим руку на пульсе. Всегда. Мы знаем, где что происходит, каким образом происходит. Поэтому с учетом того, что это наша специализация, мы именно знаем все.
Ну, давайте вернемся все-таки ко вкусу и видам игристых вин. У нас, я так понимаю, что есть и белые игристые вина в России, мы производим и розовые. Услышала про красные, в жизни не пила никакого красного шампанского или игристого. Расскажите, пожалуйста, что это? Не малинкой же подкрашивают, надеюсь?
Нет, конечно. Это красные сорта винограда, которые делаются абсолютно таким же методом. На либо макротофора, либо, опять-таки, как классика. Но оно довольно специфичное, в зависимости от сорта винограда. Там каберне савиньон используется в большинстве своем. Где-то там цимлянский черный там, и так далее, красностоп золотовский. В любом случае, это красные сорта винограда, из которых можно сделать именно красное вино. Потом это вино, соответственно, дображивает, и получается игристое вино, а и казачий метод есть достаточно известная история.
То есть то, что в нашей голове шампанское, и вообще игристые белые, в первую очередь, это просто традиция, а не потому, что невозможно делать из других сортов, не из белых.
Сейчас делают из всего, даже оранжевые вина делают.
А вот из чего? Вот розовое, оранжевое, из чего это?
Ну, розовые, это вопрос уже самого винограда, допустим, пино нуар, он имеет красную кожицу, чуть больше его настаивать на кожице, и он дает такой вот эффект цвета розового, лососевого, как угодно. А есть вариант, когда смешивают белое вино и добавляют чуть-чуть красного вина.
Это обычно бывает утром 1 января, знаете.
Да, хорошо.
Вышел к завтраку. А то раз и купаж. Хорошо, давайте поговорим, пока есть еще немного времени, про то, вот все-таки про культуру потребления игристых вин. У нас есть своя какая-то особая русская культура? Или, может быть, наоборот, есть какой-то такой стандарт?
Сображда русской культуры потребления. Знаете, тоже из истории, что называется. Есть сейчас такое очень модное понятие сображ, когда горлышко бутылки рубят. Ну, вообще во Франции там...
Сабли.
Сабли, да. Палаш специально есть. Отрубают.
Это сейчас... гусарство какое-то.
Вот. Говорят, что с 814 года, вот как наши казаки в Париже были, научили. Да. Сейчас вообще всем рубят. Вот телефоном могут сделать собрать.
То есть это наш след. Это мы научили европейских пижонов, наши гусары, рубить бутылку, чтобы вы понимали. Мы выяснили сегодня, сейчас в эфире, прямо сейчас. Так, и что это дает? Это дает какой-то особый, не знаю, что, вкус?
Настроение, не более того, да. В зависимости от того, сколько ты до этого выпил.
Ну, кстати, надо сказать, не пытайтесь повторить это у себя дома. Это надо делать только под руководством опытного специалиста.
А зависит ли что-то от того, как ты громко у тебя откроется пробка и ударит натяжной потолок, например?
Это не совсем правильная история.
Есть такие вот мастера, которые так...
Вот как раз звук.
Вот это правильно, вот так же... Друзья, вы чувствуете? Вот мы... Скажите еще раз, это звук какой должен быть. Запишите себе в сознание, какой должен быть этот звук. Так, а почему? Вот скажите, почему?
Ну, вы знаете, даже любое вино, которое ты открываешь, если ты его открываешь с хлопком, говорят, душа вылетела.
Ой, как романтично.
Поэтому, чтобы этого не происходило, нужно делать все очень культурно и нежно. Каждое вино, каждая бутылка живет своей жизнью. Это абсолютно отдельный организм. И когда ты...
У нее есть судьба у каждой бутылки, да?
Абсолютно верно. Судьба, кстати, потом также вино устает, не хочет с тобой даже разговаривать. Вчера вы выпили бутылку вина, оно вам понравилось, сегодня вторую открыли, оно не хочет с вами разговаривать.
Я боюсь, что... Тут, конечно, будет о чем подумать, да. Если будете рассказывать. Приходите на работу после праздника, вы рассказываете, как вчера с вами отказалась разговаривать вино. Я боюсь, скажет большинству наших слушателей, дружочек, ты иди проспись, пожалуйста, потом приходи на работу, когда договоришься с вином, когда вино перестанет с тобой разговаривать. Так, хорошо. Итак, друзья, ни в коем случае нельзя открывать игристое шампанское вот этим хлопком лютым гусарским в потолок, потому что душа вылетает, судьба вина рушится, и ничего хорошего не будет. Да,
будет невкусно.
Почему?
Ну, вот так вот по такой поверье.
Я просто физику не могу понять вот этого и химию этого процесса.
Здесь, мне кажется, больше пузырьков останется в вашем бокале.
Без таких больших хлопков, да.
Да, потому что раньше, знаете, как открывали, еще грели даже шампанское у нас, чтобы больше пенилось, вылетало.
Это мой следующий вопрос. Какой температуры должно быть шампанское?
В зависимости от вида шампанского, игристого вина, от 6 градусов до 12, может.
Ну, то есть оно должно быть все-таки холодное?
Ну, желательно. Вы знаете, основной момент в том, что чем выше температура, тем ярче видны недостатки самого вина. Чем дешевле вино, при более высокой температуре, оно показывает какие-то негативные моменты.
Понятно, чтобы
могут
не опозориться перед гостями и не портить себе
лучше
настроение,
охладить.
Охлаждаем. Хорошо. А вот есть такой, знаете, такая катастрофа. Очень часто я положил бутылочку в морозилку или вынес на балкон и забыл.
Забыл.
И открываешь, да. А там, значит, уже такой кусок льда, бьется зеленое стекло. Что делать в этой ситуации?
Дать ему возможность оттаять чуть-чуть.
Все?
Все.
То есть можно не выливать, не выбрасывать?
Не надо выбрасывать. А если у вас бутылка не лопнула, пробка не вылетела, ничего не произошло, оставьте просто, пускай оно постоит. Оно придет в себя.
Какое облегчение на самом деле, потому что...
Вы так часто делаете?
Ну, часто, не часто, но был у меня такой случай. Не буду называть марку с очень дорогим игристым вином. Хорошо, это прямо вы сейчас сняли боль. Итак, значит, открываем тихо, если приморозили, ничего страшного, пусть будет холодное. А с чем подаем? И как это, какая вообще правильная должна быть традиция или алгоритм, чтобы вот все правильно там раскрылось, ну, как вот вы любите в семье рассказывать. Угу. Ничего там не испортилось во впечатлении, не сказилось.
Ну, в чистом виде. Если это хорошее шампанское, хорошее игристое вино, то лучше ни с чем его не смешивать. И просто получать удовольствие с каждым глотком от того, что ты дотронулся до этого вина.
Мы русские люди, мы любим закусывать все.
Селедку под шубой, да?
Лучше
зря смеетесь. Зря смеетесь. Так, то есть мы пьем вот это подбой курантов или как в какой-то другой момент, просто пьем даже ничего, там ни виноградинку, ни ананас, ни шоколадочку, ничего.
Ну, кто вам может запретить в том, чтобы добавить туда шоколад, либо ананас,
нет,
там, либо
Артур
что
Георгиевич,
угодно?
Вы скажите, как правильно?
А правильно ничего не добавлять, просто получать удовольствие в чистом виде.
Это все, да?
Да. И даже лед не надо добавлять. Некоторые пытаются разбавить, пузырьки убрать.
Нет, это вот мы не одобряем совершенно.
Кстати, знаете, классическая, вот говорят, пара шампанская икра, она появилась в то время, когда шампанское было очень сладким. Потому что большая часть шампанского была сладкая.
А вы знаете, да, что для человеческих рецепторов сочетание соленого и сладкого или кислого и сладкого, это то, что порождает просто, ну, прямо зависимость, прямо патологическую. Да, это дает такую химическую, биохимическую реакцию на наших рецепторах и передает в мозг, соответственно, в соответствующие центры, что ты получаешь вот прямо аддикцию. Ты будешь вспоминать этот вкус.
Так вот если справа, хочется, наверное, да. К икре шампанского, то надо какое-нибудь сладкое взять, потому что брют с икрой так, в общем, специфически сочетается. Ну, на вкус.
Ну, то есть шампанское — это всегда такой вот аперитив, когда еще стол...
Да, аперитив, и это может быть сопровождение всего, и ужина, и обеда, как угодно.
Ну, то есть, если я там доедаю индейку или курочку, или там баранину, и запиваю шампанским, тоже сойдет?
Пойдет, почему нет, если вам это нравится.
Если открыли бутылку, она, допустим, была уже далеко не первая, выпили только половину, что можно сделать, чтобы не было мучительно больно?
Надо ли в ложечку вставлять, вы хотите спросить?
Ну, в общем, да.
Не доказано, знаете, что ложечка как-то препятствует тому, чтобы газы выходили.
Есть пробки, проще закрыть бутылку и положить, а лучше ее допить, конечно.
Лучше допить, хорошо. Ну что, давайте поговорим теперь про контрафакт. Есть такая проблема у нас на российском рынке, контрафакта, подделок?
таких... Контрафакт, вот знаете, вот всегда надо как-то разделять, потому что контрафакт это в подвале, вот что-то сделано, там, знаете, из грязного шланга там налили, значит, наклеили там какой-нибудь сидр и продали, да.
А есть у нас такое?
Чистая уголовщина. Ну, в вине практически не встречается.
А в чем встречается? В водке?
Ну, да, это в более крепких напитках. И, кстати, вот в области пива очень много там есть вот поделок, вот, что самое удивительное. Ну, потому что пиво много пьют, но вот как самый популярный продукт, его часто поделывают. Мы вот разговаривали с контрольными органами, добавляют, ну, просто вода и спирт там с красителями, потому что пениться не будет. Поверхностно-активные добавки добавляют, чтобы пенилось фактически как в порошок, как стиральный порошок, поэтому поаккуратнее.
Это мы с вами отдельно сделаем ближе к лету, на эту тему поговорим. Так, значит, контрафакт, это прям вот...
Ну, это вот прям
я,
вот
честно говоря, сейчас удивляюсь, что... что
с милицией надо сразу...
Есть похуже подделка и получше подделка. Ну, хорошо, да, окей. Значит, контрафакт — совсем гнусная уголовная подделка в грязном подвале.
Фальсификация — это добавить вино, там, что-нибудь, сахар какой-нибудь, воды долить, да. Ну, это вот то, чем весь мир вина занимался там с незапамятных времен еще. Вот, то есть вот какие-то такие вещи... как увеличить объем производства вина, как бы не увеличивая объем производства винограда. Вот это фальсификация, да. И здесь, конечно, ну, более тонкие и сложные методы борьбы, вот в том числе сейчас в законе есть паспорта виноградных насаждений, есть декларация на виноград, то есть государство сейчас, ну и сообщество виноделов, потому что сейчас виноделы сами в значительной степени регулируют через ассоциацию профильную, докажи, откуда ты взял виноград. То есть вот проблема в том, чтобы винограда не было меньше, чем его нужно для производства конкретно этой бутылки вина. Поэтому вот с вином, наверное, вот такая ситуация. Избавить, ну, как бы защитить себя от контрафакта достаточно просто. Вы не покупаете просто вино там в интернете, например, да, через какие-то там чат-боты.
Ну, то есть, подождите, давайте пойдем, так сказать, от позитивного. То есть, если я прихожу в какой-то сетевой магазин...
Там будет нормальное вино.
Там не может быть контрафакта.
Не может быть, никак,
подделки,
да?
Подделки там с каким-то метанолом, там, не дай бог... Никогда не будет. Государство очень жестко это все отслеживает через вот систему прослеживаемости, через акцизные марки, федеральные, специальные. Ну, вот, то есть, ну, приходите в нормальный сетевой магазин, там будет всегда нормальное вино. С точки зрения именно вот, ну, легальности. А вот, ну, какие-то вещи, связанные с... ну, на цену стоит, наверное, все-таки обращать внимание, потому что что-то такое дешевле, там, сильно 250 рублей, это уже, ну, есть вопросы, как это сделано при нынешней стоимости винограда, да, там, его переработки и так далее.
Вот, понимаете, как раз проблема-то в том, что ты не знаешь вот все, что там, допустим, выше 500 рублей. Там дальше идет наценка за маркетинг, за раскрученный бренд, или это действительно какое-то там иное качество?
Не, ну это практически есть везде. Что касается раскрутки и там маркетингового бюджета, много вин, которые мы с вами знаем, они есть, в них есть доля маркетинга. А есть также вина, которые никакого маркетинга, но они по качеству могут быть гораздо лучше и дешевле, чем известные достаточно вина, которые мы знаем, у нас на слуху. Ну,
а сейчас, кстати, мы говорили про советское шампанское. Я видела, что сейчас появились игристые с этикеткой советское шампанское. Это что? Это вот тот ГОСТ, который...
Ну, советское шампанское просто как марка принадлежит государству, сельхозплодоимпорту, по-моему. И они вот разрешают каким-то производителям делать эти вина. Ну, вот я хотел, знаете, на что обратить внимание? То, что вкус вина, вот как экспертная комиссия Роскачества его оценивает, это всегда вслепую. То есть никто не видит, какие этикетки, какая цена. И поэтому вот эти моменты, они важны, мне кажется, тоже как вот для потребителя в выборе ориентироваться на такие исследования.
Ну что, друзья, приближается Новый год. Накрываем столы, покупаем игристое. Александр Ставцев, руководитель информационного центра Wine Retail, член Союза Сомелье, глава Союза Сомелье экспертов России, заслуженный сомелье Российской Федерации Саргисян Артур Георгиевич, рассказали нам, ну, как-то и историю, и правила потребления шампанского. Осталось только прийти в соответствующее настроение, и пусть это шампанское принесет вам и радость, и надежды, и будет у нас очень хороший, классный год, все у нас будет.